Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 19 февраля, время 21 час в Киеве и 22 часа в Москве. Проводим сегодня очередной стрим, назвали его «Трамп и Авдеевка». Сегодня у нас в гостях снова Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рады вас видеть.
Добрый день, Марк, добрый день, Константин.
4500 нас смотрят прямо сейчас, около 1600 поставили уже лайки. Просьба большая, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский вы можете пройти и смотреть эфиры на канале Андрея Андреевича. Ну и дополнительно сообщаю, те, кто уже подписан, проверяйте свою подписку на канал Фейгин Лайф. Вполне возможно, что вас произвольно отписали, как я уже рассказывал. Нами обнаружен, значит, специальное, так сказать, вмешательство, которое, в общем, приводит к отпискам произвольным. Это не вина платформы, по большому счету, YouTube, но это противодействие очень конкретно. Это не только моего канала касается, это ряда каналов касается. Так что проверяйте подписку. Это очень важно. Андрей Андреевич, мы назвали Трампа Авдеевка, потому что, вы знаете, сейчас в последние дни дискуссии, начиная с Мюнхенской конференции, уже достаточно ясно звучат, что неудача украинской армии, и в частности оставление Авдеевки, ну, оттуда выводились вооруженными силами Украины части, а какие-то прикрывали отход, кто-то попал в плен, уже есть кадры расстрелов украинских военнослужащих в Авдеевке со стороны российских военнослужащих. Ну, в общем, это как-то связывает все больше как раз с отсутствием военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Кто-то скажет, что это вторично, кто-то скажет первично, но не видеть этой связи, наверное, было бы очень наивно, потому что, ну как, война – это, знаете, как пожар тушить бензин, надо все больше. Такое ощущение, что если эта пауза, которую взяли республиканцы, ну вообще Конгресс в целом, там, по воле республиканцев, не понимает, не улавливает этой связи, то в Европе вот все больше алармистских таких голосов. Вот недавно, прямо накануне, Боррель заявил о том, что у Украины есть 3 месяца, в которых должна Европа, вообще Запад, оказать решающую поддержку Украине, украинской армии, для того, чтобы войну, собственно говоря, не проиграть. Понимаете? Ну вот и об этом мы и поговорим. На ваш действительно взгляд, вот тезис, который и президент Зеленский так или иначе озвучил, и большое количество других политиков на Мюнхенской конференции, я повторяю, звучит много, действительно можно напрямую уловить эту связь, что действительно Авдеевка не была бы оставлена, если бы там в декабре эта помощь 60-миллиардная была выделена. И в Америке как на это смотрят? Ощущают ли какую-то рефлексию по этому поводу, вину, что ли? Обсуждают ли в таком же контексте или вообще все равно?
Нет, ну, давайте не забывать, что на Мюнхенской конференции была очень представительная делегация американского конгресса. И, в общем, это общий дискурс западный. Ну, вот Лиз Чейни, такая известная республиканка, ввела такой мем «Путин Винков Republican Party», «Путинская краевая республиканская партия». Это действительно так. Ну, человек, который сделал больше всех на свете для того, чтобы последние 3 месяца была заблокирована помощь Украине, это, конечно, Дональд Трамп. Ведь ему удалось удивительная вещь. Большинство, но об этом это демонстрировали все голосования по поводу Украины за последние там 2-3 года. Большинство твердо в Конгрессе и сенаторов республиканцев всегда выступало и продолжает выступать за помощь Украине. Более того, все оголтелые противники Украины, они это признают. Они ободряют друг друга на новые подрывные действия и не стесняются повторять. Наша задача ни в коем случае не поставить вопрос на голосование в палате. Если вопрос будет поставлен на голосование в палате, конечно, закон будет по помощи утвержден. Но это естественно, ведь он прошел уже одобрение Сенатом и должен получить простое большинство в палате. Ну а там Мы же знаем, мы с вами две передачи посвятили анализу замечательного документа «Proposed Plan for Victory Ukraine», предложенный тремя ведущими республиканцами, главами комитетов палаты, соответственно, по внешним делам, по обороне и по разведке. Это Маккол, Роджерс и Тернер. Этот документ критикует Байдена за недостаточную поддержку Украины. И очень толковый документ, намечает вполне конкретные шаги помощи, необходимой для победы Украины. В первую очередь передача авиации, пару сотен самолетов и пару сотен дальнобойных ракет. Это с дальностью 300 километров. Это позволит решить важнейшую стратегическую задачу — вытолкнуть российскую группировку из Крыма. Ведь, понимаете, вот этот тезис о том, что это война, патовая ситуация, война на истощение, ну, в свое время, первые брошенные в статье Залужного, он справедлив относительно вот всей этой тысячекилометровой линии соприкосновения. Но в этой войне есть, используя терминологию знаменитого европейского теоретика войны Клаузенса, центр тяжести, центр гравити войны, который ломает всю симметрию патовой ситуации. Это Крым, конечно. Это Крым. Даже сейчас, ну, почти голыми руками, не обладая ни авиацией, ни флотом, Украина выкинула российский Черноморский флот. Из Севастополя он эвакуировался на Россию, почту обладает свободой действия в Черном море. Помните ведь все эти угрозы Москвы прекратить зерновую сделку? Нет никакой сделки, а Украина спокойно экспортирует свое зерно. Вот способность выкинуть полностью российскую группировку из Крыма, она реально, она определяется только вот характером необходимой поставки вооружений. А мы же с вами понимаем, что это будет только громадным военным успехом Украины, ведь все снабжение российской группировки в основном идет через Крым, но прежде всего психологическим, политическим. Падение Крыма просто подорвет российскую систему. Не только российскую систему обороны, но и российскую систему власти. Вот это и предотвращает уже то так называемое путинское крыло республиканской партии. Они уже сбросили все маски. Ведь смотрите, до самого недавнего времени какая была их фразеология? Вот тот же жалкий человечек, трусливый, Майкл Джонсон, спикер парламента, палат, уже полностью потерявшийся. Он вот, помните, очень удачный у нас день, 12 декабря, визит Зеленского в Вашингтон, когда впервые вот этот закон не был подписан. Вот этот Джонсон стоял рядом с Зеленским, давал пропаганду, что он говорил? Он говорит: да, конечно, совершенно необходима поддержка Украины, иначе Путин, если добьется успеха Украины, пойдет дальше, мы вынуждены будем, например, статью 5, вводить американские войска, наши военнослужащие, это ни в коем случае нельзя допустить, и мы этого не допустим. Но мы просто просим наших друзей-демократов одновременно с этим законом пойти нам навстречу по вопросу о границе. Мы создали специальную комиссию демократов и республиканцев. Месяц работали, достигли компромиссный вариант, где на 90% пошли навстречу демократам, и 8 февраля он должен был проголосован в Сенате. Но республиканцы проголосовали по приказу Трампа, республиканцы проголосовали против. Вот это было поворотной точкой, это было, мне кажется, вот то дно, которое американская политическая система достигла 8 февраля. Трамп просто действует, он управляет республиканской партией в Конгрессе, так же, как он управлял своим бизнесом, так же, как он пытался управлять Соединенными Штатами, будучи своего президента, так же, как он видел мировую политику, как босс мафии. Он, во-первых, запугали вот этого несчастного Джонсона, ему открыто говорили, что как ты только посмеешь поставить вопрос на голосование, через несколько часов мы тебя выкинем из спикеров. Запугали сенатор Ленкроф, который со стороны республиканцев разработал этот компромисс, меморандум по границе, он открыто заявил по камеру, что ко мне, мне угрожали, что если мой закон будет принят, я буду уничтожен. вот действия, ну, потом удивительные вещи. Вот, казалось бы, Украине известен как друг Украины, Грэхэм. Лестер Грэхэм, он был в Киеве несколько раз. Он тоже.
Линдси Грэхэм.
Да, Линдси Грэхэм.
Линдси Грэхэм, да.
Ну, Линдси Грэхэм, да. Так он не проголосовал за этот закон. Недавно я видел интервью с сенатором Рубио, но он всегда был таким атлантистом. Он довольно долго противостоял Трампу на праймерах еще в 2016 году. Тоже что-то мямлил, почему не нужно голосовать. Они запуганы, они просто элементарно запуганы Трампом. Чем они запуганы? Ну, они же все тоже проходят выборы в ноябре этого года. И тоже у них есть праймери. Праймери, я уже об этом говорил в отношении президентских выборов, праймери – это картина, искажающая предпочтения избирателей. Ну, вот приведу этот пример, он нам пригодится еще сегодня для анализа. По общенациональной выборке Ник Хейли наиболее востребованный кандидат в президенты американского общества. Но она, например, она выигрывает, ну, если Трамп выигрывает, в последнее время он стал выигрывать у Байдена что-то около 5%, то Хейли выигрывает у Байдена по опросам 17%. На нее голосуют и независимые, и многие демократы. Но ей очень трудно пройти праймерис. Ну, потому что одно дело, во-первых, праймерис – это республиканская партия, но это даже не республиканская выборка. На праймерис ходят не все республиканцы, а наиболее ангажированные активисты партии. Ну, вот там, когда у нас реальность существования такой фанатичной секты сторонников Трампа, это такое наиболее управляемое меньшинство, которое может направлять на праймери, и этим он пользуется не только на своих праймери президентских против Хейли, но он угрожает республиканцам, что я вот направлю все свое вот быдло, которое ходит на ваши митинги, они придут на ваши праймери и провалят вас. Вот. Но вот это была низшая точка. Но на следующее утро уже произошел бунт республиканских сенаторов, и Сенат принял другой закон. Они просто выбросили, ну раз Трамп заявил, да, Трамп цинично заявил, его сторонники, что нам не нужен этот закон по двум причинам. Ну, во-первых, а нам не нужна нормализация на границе, пусть на границе продолжается бардак, это создаст нужную телевизионную картинку, это поможет нам выиграть выборы. А второе, не нужна нам помощь Украине, и они перестали вот скрывать, что мы якобы за помощь Украине, но только прибавьте границу. Трамповские наиболее активные такие фанатики, как Менджер Грин в Палате представителей, сенатор Венс есть такой, они начали повторять стандартные мемы кремлевской пропаганды о том, что Украина, во-первых, коррумпированная страна, помощь разворовывается, она была, идет, использовалась Хамазом во время атаки на Израиль 7 октября, вбросила такой фейк. Российская пропаганда. Украина не демократическое государство, там христиан преследуют и так далее. Вот, кстати, забегая вперед, этот сенатор Венс, он был настолько глуп, что он поехал в составе большой группы американских конгрессменов, он поехал на Мюнхенскую конференцию, и там он пробовал повторять эти антиукраинские мотивы. Вот интересно, каким образом он аргументировал, почему не надо оказывать помощь Украине. Вот примерно следующее. Украина противостоит восточному левиафану России, которая на порядок превосходит ее в ресурсах вооружений. И она не только Украина никогда не сможет победить, мы никогда не сможем победить Россию. Слушайте, Украине не хватает уже снарядов. Мы не можем предоставить эти снаряды. Не потому, что мы не хотим. Наша промышленность, оборонная промышленность не может. У нас нет производственных мощностей. То есть он нес уже совершенно всю чушь какую-то, что производственные мощности 30 стран НАТО, включая Соединенные Штаты, не способны выполнить задачу поставки снарядов. То есть эти люди уже перестали изображать что-то. Они Трамп отдал своим сторонникам и запуганным им людям уже командуют просто по-черному клеветать на Украину, открыто требовать. Да, вот сегодня несколько я прочел их тезисов той же Глин. Украина не наш противник, Украина не наш друг, а Россия не наш противник. Мы, ну, старые лозунги, нам нужна Россия там для противостояния Китаю еще, ну, все стандартные мемы пропаганды, которые 20 раз были опровергнуты, все сейчас бросаются лично Трампом в бой. Ну и, конечно, миссия Такера Карлсона. Это была демонстрация всему миру такого единства политических целей Путина и Трампа. Это капитуляция Украины и вообще ликвидация НАТО. Трамп в последнее время, неделю назад, делал ряд скандальных заявлений. Ну, частично это якобы воспоминания о его общении с лидерами стран НАТО во время его президентства. Но основной тон был такой, что это нахлебники, я не существую за наш счет. Я готов поощрить Путина. Я попрошу своего друга Путина, чтобы он устроил им настоящую встряску тем странам, которые недостаточно платят какой-то. Вот, по-моему, он настолько глуп, что он действительно верит в этот бред, который он повторяет, как я десятки раз слышу от его сторонников, что есть какой-то бюджет НАТО, в который вот европейские страны не платят требуемую долю, и поэтому их нужно наказывать, а только Америка. Ничего подобного. Есть политическая цель, сформулированная странами НАТО несколько лет назад, тратить на военные расходы больше 2% своего бюджета. И большинство из них сейчас к этому как раз показателю приближается. Но дело не в этом. Трамп не скрывает своего принципиально отрицательного, такого же, как у Путина, отношения к Украине, к НАТО. Угрозы, есть две угрозы. Первая – это угроза Украине, продолжающимся блокированием ее финансирования. Вторая, еще более страшная, которая стала реально перед Европой – это приход Трампа к власти на президентских выборах. Это плохая новость, но хорошая новость, что она спровоцировала и соответствующее сопротивление. Ну, а Европе, я не говорю, Европа вот просто продемонстрировал это очень ярко на конференции. Вы посмотрите на последние заявления, вчерашние, сегодняшние, Макрона, Шольца, Анны Елены Бербок, других европейских лидеров, совершенно другие формулировки России. Это враг. Путин – это враг, которого необходимо остановить. Необходимо совершенно новое отношение путинской России. Ну и эти слова, они выливаются в дела. Довольно серьезная поддержка Европы. Ну, например, 11 НЕСМС, система противовоздушной обороны, предоставленные Норвегии. Я вам скажу, НЕСМС – это равносильно Патриотс. У нас здесь в Вашингтоне нас охраняет, кстати, НЕСМС, не Патриотс. Они считаются более какими-то системами. Французы предоставляют 60 новых дальнобойных ракет «Скайл». Это французский аналог, американский «Storm Shadow», британский. Масса финансовой помощи различных стран. Норвегия недвусмысленно напоминает, что ее суверенный фонд составляет 1,5 триллиона долларов. Ну и вплоть до очень трогательного жеста Дании. Датчане скажут, что всю свою артиллерию они отсылают в Украине. Ну, наверное, это не очень большая артиллерия, но для датчан очень характерны такие неожиданные демонстрации своей солидарности. Напомню всем известный из практики Второй мировой войны, когда немцы захватили Данию и выпустили приказ всем евреям носить звезду Давида. На следующий день королевская семья вышла на прогулку со звездой Давида. И немцы были вынуждены отменить это распоряжение, и датчане спасли своих евреев. Я думаю, это хороший сигнал всей Европе. Вот оживились разговоры в Европе в эти дни о создании европейской армии. Они возобновляются уже лет. Слушайте, у вас есть европейская армия. Это сбройные силы Украины. Она вас героически эффективно защищает от путинских орд. И никакой другой европейской армии не будет. Или эта армия получит от вас все необходимое оружие, вышвырнет Путина с украинской территории и защитит вас навсегда. Или она потерпит поражение, и с ней потерпите поражение вы. Все эти планы о том, что мы за 5 лет что-то зададим, за 10 лет, все будет решаться не за 5 лет, а за 5 месяцев. И вот это начинает стремительно доходить до европейских лидеров. И параллельно соответствующий процесс в республиканской партии. Я уже сказал, что 9 февраля Сенат принял новый закон, который предусматривал помощь Украине, 64 миллиарда долларов. За него голосовало уже 20 республиканских сенаторов. Закон прошел, теперь находится в Нижней Палате. Видимо, последнее, что пришло в голову трампистов, потому что они прекрасно понимают, они сами сказали, повторю, что как только закон будет поставлен на голосование, безусловно, будет принят. Но слушай, там нужно человек 10 республиканцев. Всегда обычно голосовал за Украину 100 республиканцев. Ну пусть запуганы Трампом. Но не могут быть запуганы Трампом вот эти лидеры, эти замечательные люди, лидеры трех комитетов, а в каждом комитете у них по 10 республиканцев. И вопрос о постановке на голосование. Ну, за эту революцию антитрамповскую взялись очень серьезные люди. Лидеры республиканцев и демократов в Сенате. Демократы Шумер и республиканец Митч МакКоннелл. Вот Митч МакКоннелл, в отличие от Лэнса Грэма, оказался верным другом Украины. Он провел этот процесс, и они его провели таким образом, что возможна постановка на голосование, минуя этого запуганного и затраханного спикера. Есть такая процедура, она называется discharge petition. Для этого достаточно, чтобы простое большинство палаты заявило, что она хочет обсуждать этот закон, 218 человек. Но для этого, опять же, нужно 5-6 республиканцев, и они уже есть, они уже выразили свое желание. То есть можно закон поставить на голосование, минуя спикера. Ну, у них остался такой фокус. Они ушли на 2 недели в отпуск. Ну, что еще сказать по этому поводу? Путин очень помог этим настроениям своим последним преступлением, таким откровенным убийством Навального. Но, понимаете, ну вот это законы такого клипового сознания. По самым скромным расчетам, ну если взять общие потери российской и украинской стороны, то 500 000 людей просто убито в этой войне. Путин уже убил 500 000 людей. Но вот он убил еще одного человека.
Об этом мы сейчас подробнее поговорим. Мы оба с вами.
И это стало важным фактором.
Да, мы оба знали с Андреем Андреевичем Лешу, и нам есть что по этому поводу сказать. Мы сейчас, во-первых, скажем, что нас 32,5 тысячи смотрят. Больше 10 тысяч поставили свои лайки. И те, кто к нам присоединяется, ну, это обычно всегда толчками, вот за эти там 23,5 минуты эфира к нам пришли вот основная часть, вот эти 32,5 тысячи зрителей. Просьба, пожалуйста, сразу же размещайте ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Я знаю, что это дежурно звучит, но сейчас времена, видите, тяжеленькие, поэтому сейчас особенно это важно. Андрей Андреевич, у вас наушники громыхают, потому что люди пишут в чате. Наверное, от того, что, может быть, вы наклоняетесь к экрану ближе, может быть, вот надо, да, вот так. Вот так их, да, поправьте. Костя говорит, надо их немножко их как-то... Вы их просто...
Сжать,
да? Там ну, подкрыть. Вот сейчас вот лучше, мне кажется.
Будем стараться.
Да, вот так, наверное, хорошо. Вот так, если не двигаться, чтобы, да. Потому что звук дополнительный, а люди, понимаете, они сосредотачиваются на вот этих малосущественных деталях, а нам важно суть. Вот смотрите, что касается убийства Алексея Навального. Ну, совершенно очевидно, что он его убил. Почему именно сейчас? первый вопрос, да, на ваш личный взгляд, потому что нам обещает сегодня выступила Юлия Навальная, которая, по-видимому, возьмет непосредственно на себя руководство политическое ФБК. Это, видимо, все-таки наследство такое. В общем, Алексей завещал ей это сделать, я уверен. Вот, а она заявила и показывала, что в 2022 году его видела последний раз. После этого она его не видела до 2024 года. И тем не менее, она сказала, что она знает, кто убийца и почему. Об этом будет обнародовано. Именно сейчас убили Навального. Я высказал версию, что велись, видимо, переговоры все-таки об обмене Гершковича на одного из находящихся вот в берлинской тюрьме Красикова, убийцу Хангашвили. И я так понимаю, американское руководство пыталось в довесок к Гершковичу забрать Навального. Это логично. А теперь, когда его убит, вот уже отдавать не надо. Потому что скажешь, ну что же мы сделаем, он умер. Вот, ну, потому что за убийцу фактического Красикова, значит, менять, извините, журналиста Гершковича, которого Эвана Гершковича обвинили в шпионаже, и диссидента Навального, ну, такое себе, да, на весах, вполне допустимо, в принципе, в логике взаимоотношений с людоедом. Вот у меня вопрос, вы-то как видите эту ситуацию? Вы... Во-первых, какую видите причину, почему именно сейчас? И второе, вот уже говорили о Байдене, который говорил, что если Навальный умрет в тюрьме, вот там 3 года назад он об этом заявлял, мы вот такой вот реакция будет невероятной для Путина. Ну вот убили его, и реакции пока, во всяком случае, я уж не знаю, может завтра что-то произойдет, но пока ничего такого сейчас нет. Вот 2 вопроса, как вы их видите, особенно важен, потому что по реакции станет понятно, если можно убивать, и за это тебе ничего не будет, то есть никто его в ответ не убьет или там еще что-нибудь не сделает, ну так дальше будут убивать, это же логично. То, что произошло однажды, то, что повторится дважды, а произойдет и 3-жды, и больше раз. Вот о чем речь.
Это совершенно справедливо. Это ваше рассуждение имеет отношение к центральному тезису российской пропаганды. Они же все начали в один голос орать, Путину невыгодно это.
Это мы уже слышали.
Но мы же слышали это. Путину невыгодно убийство Политковской. Да. Путин был взбешен, когда узнал о убийстве Политковской. Путину невыгодно было убийство Немцова. Путин был взбешен, когда узнал о убийстве Немцова. То же самое.
Все он убил.
Повторяется с Навальным. Но люди или не понимают, или сознательно не хотят понимать психологию серийного маньяка, убийцы, садиста. И давайте рассмотрим такую более массовую категорию этих убийц, не глава государств, но такие обычные маньяки типа лондонского потрошителя. Ведь что показательно во всех этих случаях? Даже рискуя разоблачением, они стремятся к публичности своих преступлений. Им доставляет этим маньякам особенно большое удовольствие даже не сам процесс убийства, а понимание того, что я вот это убил. И для Путина, конечно, особенно в его положении человека безнаказанного, но это же характерно.
То есть это не рациональное, а именно...
Это рациональное, эмоциональное поведение вот как раз этих маньяков. Особое удовольствие он испытывает даже не от физических страданий или умерщвления жертвы, а от того, что вот все знают, что я... Вот очень хорошо по этому поводу сказал замечательный пиздобол Небезня, обсуждая какое-то очередное преступление российской власти, он сказал, вы это никогда не докажете. Вот это основной мотив российской власти. Они же не скрывают, что... Вспомните гибель малазийского Боинга. Они не скрывали его, они кричали на весь мир. Да, мы это сделали. Как это делать? Ведь когда они выдвигали другие версии, ну я отпомню, меня даже поразило первый раз. В одном и том же телевизионном сюжете сначала 5 минут они доказывали, ссылаясь на какого-то испанского диспетчера, что сбил Боинг украинский пилот, а потом какой-то институт Академии наук доказывал, что сбила украинская ракета. Все это им приятно было кричать. Да, мы сбили, и нам ничего не будет. И вы никогда не докажете. А Путин сейчас, когда у него Вот когда стал самый острый момент дискуссии и в Соединенных Штатах, и в Европе о противостоянии путинскому режиму, о том, оказывать помощь Украине или продолжать ту же мутную историю, там, чтобы Украина не проиграла, а после что добиваться, чтобы проиграла Россия, ему надо было показать, а я никого не боюсь, я все сегодня. Вот он вызвал вот это выступление сенатора Бенсона на конференции. Это то, чего он добивался, что перед нами восточный Левиафан, с которым мы ничего не можем сделать. Вот именно этого он впечатление добивался. А кроме того, это эмоционально очень приятно. Очень приятно убить врага и наслаждаться безнаказанностью, и по существу, не скрывая, кричать: «Да, я его убил». Ну, тем, что они не выдают тело. Ведь могли бы все организовать, слушайте, могли бы все организовать гораздо более грамотно, организованно, могли умертвить таким способом, чтобы можно было тело выдать через день или два. Нужно же специально поиздеваться. Я могу убить, а вы все проглотите.
Ну, а вот проглачивание, процесс проглатывания Байденом и вот это прежнее заявление о том, что будет реакция такая, которая будет невероятной.
Ну, да. Чтобы глубине... слушай, я тут посвятил 20 минут о том, что рассказывал, какой Трамп негодяй, и что он действительно лично, прежде всего, виновен в гибели тысяч, а может десятков тысяч украинских солдат, потому что у них нет действительно элементарных снарядов и амуниции. Но это не отменяет, Марк, нашу с вами двухлетней критики байденовской администрации за промедление, с этой помощью.
За нерешительность, за слабость.
Ну, мы же видели. Кстати, вот сейчас я повторю твой тезис, я развиваю в своих последних статьях на Каспаров.ру, что по существу крах вот этой двухпартийной системы американской политической. Сейчас нет в Америке демократической и республиканской партии. Острейший вопрос – это ответ Америки, ответ свободного мира на ту мировую войну, которую объявили силы зла. Это Путин, и это Иран, окруженный своими террористическими организациями. Вот по этому вопросу существует две партии с другим названием. Это партия капитуляции и партия победы. Партия капитуляции – это трампистское крыло республиканской партии плюс леворадикальное крыло демократической партии. Все эти носители Vox Ideology, слава богу, они не очень сильно представлены в Конгрессе. У них другой инструмент. Они фактически владеют всей так называемой качественной американской прессой. Поэтому Washington Post, New York Times – вся эта пресса, она полна антиукраинских статей, и не таких, они как бы симпатизирующие Украине, но внушающих украинское общество мысли, что вот Украина теряет интерес на Западе, да Украина никогда не сможет победить на России и так далее. Ну, приводящие к тем же выводам, давайте договариваться, давайте прекращение огня и почти капитуляция Украины. Но сегодня мы вряд ли этому уделили внимание, но особенно активно вот это капитулянское крыло на израильском фронте. И Байден очень сильно сейчас перед ним прогибается, оказывает давление на Израиль с целью прекращения огня, по существу тоже капитуляции перед террористами. Ну, понятно, почему. Я же еще 2 месяца назад сформулировал, что 2 миссии для одного 80-летнего человека несовместимы для Байдена. Это миссия военного вождя, лидера свободного мира и главнокомандующего в мировой войне с террористами России и Ирана, а вторая – это миссия кандидата демократов, ищущего переизбрания на выборах. Как вождь он должен требовать нанесения сильнейших ударов по Израилю и по России, а как демократ он должен юлить перед своим левым крылом, которое стопроцентно на стороне Хамаза. Ну, оно не так ярко сейчас на стороне России, но, в общем-то, просто им времени нет. Они заняты больше демонстрациями пропалестинскими. Палестина от реки до моря, свободная Палестина без евреев. Но никакой симпатии к Украине никто же нет. Вот эти две партии борются. Ну вот точка дна была достигнута, повторяю, 8-го. Сейчас нарастает движение протеста. Да, вот это партия капитуляции. Но есть партия победы. Это вот растущее сейчас Рейгановское крыло республиканской партии. И есть, я его называю, Трумановское крыло демократической партии, которые понимают, что происходит, и настроены на победу. Мне кажется, вот весь ход последних событий, особенно вот единодушная реакция Европы, новые демонстративные, циничные, издевательские, точнее, над тем же Западом преступления Путина, они дают аргументы вот этой партии победы. Ну, что можно сказать чисто технологически? Ну, каникулы кончатся 1 марта, я думаю. Я не думаю, я уверен, что при первом голосовании проект будет принят. Кстати, появилось сейчас два проекта, два варианта возможности исцеления помощи Украине. Ну, первый – это уже принятый Сенатом закон, который нужно просто проголосовать. А второе – все-таки еще снова вчера группа республиканцев и демократов предложила новый проект закона и Сенату, и Палате представителей, но опять же объединяющий помощь Украине и Израилю с вопросом по границе. Там снова достигнут консенсус по границе между республиканцами и демократами. И там, ну, я хочу предупредить, чтобы не особенно расстраивались честно, там помощь Украине сегодня не 64, а 49 миллиардов долларов. Но почему 49? Потому что в проекте 64 на чисто военную помощь идет именно 49, а 15 идет там экономическое и гуманитарное. Но, видимо, дело в том, что с экономической и гуманитарной Европа как следует справится. Да, они уже больше накидали, чем эти 14. А вот главное сохранить ядро военной помощи. Действительно, я говорю, что уже нет сомнений и общественного мнения в Европе и в Америке, что закон о финансировании будет принят. Весь вопрос, как быстро вот эти 64 или 49, более точно, миллиардов чисто военной помощи, как они быстро наполнятся вот той необходимым набором победы, а прежде всего самолетами и дальнобойными. Это как себе. Сегодня я считаю, что тенденция идет в правильном направлении, но вот после Авдеевки, Авдеевка – это и гибель украинских военнослужащих, там, это цена, которую Украина платит за нерешительность и непоследовательность всего американского политического. Ну, хорошо, что сейчас заявление Байдена можно цитировать один за другим. Он повторяет все необходимые вещи, в том числе и об ответственности Путина. Но, во-первых, к сожалению, эти слова прошедшие 2 года не были подтверждены делами в полной мере. А во-вторых, давайте посмотрим, как они будут подтверждены на этот раз.
Так, нас смотрят почти 40 тысяч и 38 минут мы в эфире, у нас еще немного есть времени. Вот, я бы хотел поговорить об Украине вот в каком контексте. Но очевидно, что состояние очень подавленное, то есть у общественности и так далее, в связи с Авдеевкой, ну, может быть, в армии несколько более мобилизованное. То есть есть некий скепсис, он появился в целом. И сейчас даже звучат отдельные голоса уже политиков в отдельных. Ну, вот, не знаю, моего приятеля Алексея Гончаренко, он на Мюнхенской конференции просто встал и заявил о том, что, ну, если нас не защищает США, то самое разумное – это, в общем, выйти из всех обязательств по нераспространению ядерного оружия, ядерным исследованиям и так далее, и, собственно говоря, наконец уже создать ядерную бомбу, ну, начать ядерную программу Украине. Вообще, существуют радикальные сценарии такого рода для Украины, я имею в виду. Ну, вот если погибать, что называется, если уже вот, ну, все, вот все бросили, и деваться уже некуда, и кто бы мог в этом помочь? Ну, если вот Иран и Москва помогают, вот Израиль, в состоянии помочь Украине, передать какие-то технологии, материалы и так далее. Ну, я фантазирую, это понятно, что больше такая...
Израиль – это элементарное ПВО. не может передать.
Не может передать. Нет, ну а Украина сама создать, пойти по такому радикальному сценарию. Если действительно вот собираются прямо захватить там Киев, не знаю, ну еще и конец всем.
Во-первых, нет никаких оснований из падения Авдеевки делать вывод, что Россия может захватить.
Разумеется, но лучше на опережение, значит, запугивать, нежели потом, когда уже поздно. Я бы так выразился.
Запугивать всегда можно. То есть, как риторика, но, ну, может быть, это...
А реально это вообще возможно, такой радикальный? Ну, если Ирану может, почему нельзя? Сейчас у Беларуси теперь появилось ядерное оружие, ему просто его передали. Да, ну, имеется в виду, понятно, под контролем Лукашенко, но тем не менее. То есть вопрос распространения на этой части Восточной Европы ядерного оружия, не распространения, это вообще уже...
Ну, что же, в практическом плане, если бы Украина решила стать ядерной державой, это потребовалось достаточный период времени. Это очень трудно делать.
Насколько долгий?
Ну, гораздо более долгий, чем... Есть гораздо более короткий путь к победе, еще раз повторяю. Это предоставление необходимого оружия.
Звучит-то, это мы это разобрали, но если это не поможет, если не дадут, если вот худший сценарий, давайте разберем худший сценарий, потому что хороший сценарий, они и без нас реализуются, а вот худший, его не знают, понимаете, вот за что держаться украинцам при этой подавлении?
Ну и очень хорошо, что его не знают, пусть он будет как неопределенная возможность, пусть в Москве над этим сценарием задумываются, и в этом отношении... Выступление Гончаренко было правильным. Ведь что такое ядерная стратегия? Это 90% это психология. Вот и нужно этим пользоваться. Но сейчас я бы сосредоточил все политические, психологические усилия сторонников Украины на получение необходимого набора оружия победы. Еще раз повторяю.
Не, ну оружие оружием, может быть, есть другой альтернативный сценарий, не ядерное оружие. Ну, вот...
В любом случае, Марк,
в любом случае,
если Украина выбрала или выберет этот сценарий, меньше всего надо говорить его практической реализации. Как угроза, да, произнести, это имеет неопределенность, самое важное в ядерной стратегии.
Ну, просто вот мы все время обсуждаем план А, но никогда не обсуждаем план Б. Ну, вот в ноябре, допустим, Трамп побеждает на выборах, что исключать совсем вообще нельзя. И не меняется, потому что Трамп, от него ждут, что он, одна риторика его предвыборная была, но совершенно другая будет риторика, когда он зайдет в овальный кабинет, условно говоря. А если нет, а если вот она останется такой же, ну все, Москва делает, что хочешь, Украина никакого вооружения, он долгосрочный кредит, а нечего, ну и не надо. Ну и так далее. То есть какой вообще, может ли Украина, оставшись там одна на один с Москвой или там при небольшой поддержке Европы, например, явно недостаточной, да? Где это игла в яйце, понимаете?
Не может. Поэтому я повторяю, я обсуждаю в каждой передаче, я во всех обсуждениях в Вашингтоне продвигаю два решения этой проблемы Трампа. Первое. Достижение победы в Украине решающей до 21 января 2025 года. На самом деле гораздо раньше, летом этого года. А второе, я надеюсь, вот это возрождение рейгановского крыла республиканской партии, осознание этой угрозы придет к тому, что весь истеблишмент включится наконец в вопрос, в процесс праймерис, и Трамп не будет номинирован республиканской партии.
Ну, оба сценария фантастические, Андрей Андреевич.
Сценарий победы, он абсолютно реален. Передайте 100 самолетов, 200 самолетов и 200 ракет «Эпикс».
Ну, пока уже речь идет о том, чтобы самолеты вообще, в принципе, давать к июлю. Вот сейчас так говорят. А июль-то это, знаете, во-первых, не скоро и неизвестно.
Но самолеты, насколько я понимаю, это уже связано с какими-то политическими или финансовыми ограничениями. Самолеты, вопрос идет о подготовке летчиков.
Хорошо, ладно, значит, 41 с лишним тысяч нас смотрит, больше 15 тысяч нам поставили лайки, и мы уже 44 минуты в эфире. Последний вопрос, не будем сегодня, так сказать, увеличивать пространство временной эфир, поэтому ограничимся. Но вот возвращаясь к Москве, к Путину и так далее. Насколько все последние события воодушевляют Москву на то, чтобы от риторики о том, что мы вот пойдем дальше. Но Медведев уже прямо заявил, что вот в случае войны с НАТО там ядерным оружием ударим по Киеву, Лондону, он там называет, Берлин, по-моему, еще кого-то называет. Вот, ну, в принципе, воодушевлена Москва, вот они еще и главного оппонента съели, значит, убили Навального, и тут вот Авдеевку взяли и так далее. Это воодушевление, ну, 17 марта можно не рассматривать, это, понятно, совершенно дежурное мероприятие. А насколько они готовы двигаться дальше, там, столкнуться уже за Сувалковский коридор, там, с какой-то из стран НАТО, по вашему мнению, Андрей Андреевич?
Ну, во-первых, вся риторика о ядерном оружии – это шантаж, нацеленный на то, чтобы Запад, испугавшись, сделал большие уступки в конвенциональной войне. Это 20 раз обсуждали. А что касается конвенциональной войны, ну, конечно, они сейчас, они воодушевлены, ну вот, половинчатой до сегодняшнего дня политикой Запада в целом. Это уже невозможно, это уже неверно говорить о Европе. Европа идет на очень сильную, готова на очень серьезную конфронтацию. Мюнхенской конференции, заявления европейских лидеров на следующие дни после нее, буквально каждый день идущие, это уже другая Европа в лице Путина. В Америке начался процесс бэклэша антитрамповского и антипутинского внутри республиканской партии. Но они этого, мне кажется, еще не заметили. Может, они верят в какую-то возможность своего конвенционального успеха. Но они ошибаются. Не ошибаются. Но, во-первых, что значит, ну, для этого им нужно... Ну, они уже брали Киев за 2 недели, ну, как они его еще могут повторить. А любой удар в ближайшее время по европейским странам, ну, это просто страшная вещь для них. Ведь сейчас они обсуждают, принимают все меры для того, чтобы как можно максимально оттянуть, не допустить там 24 голландских самолета там, или еще 12 норвежских и датских. Но любой удар, не ядерный, а конвенциональный, по Европе, означает, что после, против них будет направлено, ну, потенциально, возможно, 6 тысяч самолетов F-16. Только 6 тысяч самолетов F-16 в складах НАТО. А это еще F-16, который считается у них устаревшими. Есть еще F-19, F-35 и так далее. То есть я не знаю, что у них там в мозгах, но любая реальная конфронтация с НАТО, либо ядерная, либо конвенциональная, будет означать просто физическую смерть этих людей. Поэтому они играют еще раз. Они надеются на Трампа, на коллективного, надеются на то, чтобы Запад перестал помогать Украине. Они считают, отрезав Украину от западной помощи, они так или иначе смогут с ней справиться. Ну, наверное, это так. При всем уважении к украинской армии и к украинскому греческому народу, если они перестанут получать снаряды, артиллерию, самолеты. Это расчет. Расчет на столицу, на Вашингтон. Расчет на Трампа у них основной. Вернее так, вот я... Они так же, как и я, наверное, видят эту классификацию, что нет демократической и республиканской партии. И есть партия капитуляции, и есть партия победы. Вот я бы обрисовал сегодняшнее соотношение сил между этими двумя партиями в Вашингтоне как неустойчивое равновесие с тенденцией нарастания успеха партии Победы. Mm-hmm. Вот важным сигналом, конечно, будет принять этого закона. Я, во-первых, я просто не хочу и не могу думать о том, что он будет провален. Во-первых, этого не будет никогда. А в таких, если он будет провален, это будет означать окончательную победу партии капитуляции, что вовсе не соответствует тем тенденциям, которые сейчас разворачиваются.
Ну да. Ну что же, Андрей Андреевич, мы 49 минут были в эфире, 40, почти 2 тысячи нас смотрят в прямом эфире, больше 16 тысяч поставили свои лайки. Спасибо, дорогие друзья, что вы пришли сегодня нас послушать с Андреем Андреевичем. Благодарим и Андрея Андреевича за то, что он нашел время, чтобы сегодня с нами его провести. Завтра у нас будет 2 эфира, хочу специально сказать, в 20 часов мы проведем эфир с Аленой Курбановой, наш традиционный эфир. К сожалению, вот нам надо перемещаться в Германию, поэтому немножко сдвинулся график и Алене, и мне, с разных мест, соответственно. И мы проведем эфир завтра в 20 часов с Аленой Курбановой, а в 21 час также передвинулся, но мы проведем эфир с Тарасом Березовцом. Так что приготовьтесь к 2 часам завтрашнего общения. Пожалуйста, не пропустите. Ну и ждем от вас подписок на канал Фейгин Лайф или проверки, продолжаете ли вы быть подписанными на канал, потому что очень много искусственных неорганических отписок вас могут отписывать, и поэтому проверяйте свою подписку. Ну и, конечно, канал Андрея Андреевича Пионковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пионковский можете пройти на его канал, смотреть видео там. Всем всего доброго. Андрей Андреевич, спасибо. До свидания, до следующей недели.
Спасибо. Наушники не трещали во второй половине?
Ну, вроде нет. Вроде нет. Надо просто отклониться. Ну, так вроде терпимо.
Спасибо.
Да, всего доброго, Андрей Андреевич.